Глава 11. Неведомые богатства. Обычно Фессор уходил в лес на целые дни, и только вечером все собирались у костра за котелком чая, рассказывая друг другу события дня. За это время Фессор уже вполне овладел речью. Однако в последние дни с Фессором стало твориться что-то неладное. Он возвращался в самые неопределенные часы, забирался в свою лабораторию и то сидел неподвижно у стола, обхватив руками голову в глубокой задумчивости, то вдруг срывался с места, что-то возбужденно бормотал и с такой поспешностью спускался с лестницы, что Сабатье каждый раз боялся за него. Старик был крайне рассеян. Он отвечал невпопад на вопросы, иногда даже не слышал их или обрывал разговор на полуслове. «Совсем помешался старик», — говорил Джон, поглядывая на Фессора. Фессор действительно был похож на сумасшедшего. Однажды он сидел недалеко от дома, внимательно разглядывая в траве какое-то насекомое. Вдруг Фессор поднялся и побежал с такой быстротой, словно за ним гнался ягуар. Он бегал по поляне, как исступленный, крича во весь голос: «Почему она не хочет брать мою эфипигеру?» Потом он поймал какое-то насекомое, с такой же поспешностью вернулся на прежнее место и, бросив насекомое, издал торжествующий крик: «Взяла, каналья!» Сабатье подошел к ученому и осторожно спросил его: «У вас, господин Фессор, кажется, какие-то неприятности с вашими насекомыми?» «Неприятности?» – ответил повеселевший Фессор. «Я чуть с ума не сошел. Вот какие неприятности!» «Но теперь все в порядке. Еще одна сложнейшая загадка природы разрешена». И, усевшись поудобнее, он с жаром начал объяснять. «Осы – это ученые-убийцы. Своих жертв, жужелиц, эфипигер и других насекомых они поражают отравленным кинжалом в нервные центры и этим приводят их в состояние полного паралича. Эти живые трупы оса утаскивает к себе и складывает в кладовой, таким образом под рукой свежие продукты. Вот эта самая оса, ленгедокский сфекс, едва не свела меня с ума. Она поразила свою жертву, эфипигеру, на моих глазах и, ухватив за усики, не спеша потащила в свою норку. Я незаметно подкрался, ножницами обрезал усики, взял парализованную эфипигеру и положил на ее место другую, только что пойманную мной. Оса, тащившая свою добычу, почувствовала, когда я перерезал усики, что ноша стала легче, и оглянулась. Конечно, она очень удивилась, увидев, что на месте парализованной лежит новая живая эфипигера. Моя оса не верила своим глазам и, помочив передние лапки во рту, начала ими протирать глазки. Убедившись, что это не обман зрения, оса начала искать первую эфипигеру, а к моей даже не притронулась, хотя я сам подсовывал ей добычу. Почему она не брала мою эфипигеру?» «Вам это показалось обидным?» – спросил Сабатье. «Не обидно, а непонятно, черт возьми!» – вскричал Фессор. «Это противоречило инстинкту. Я был сам не свой, пока не разгадал загадку, которую мне задала оса. И в чем же было дело? В том, что я подложил ей самца. Оса же, как теперь я убедился, охотится на самок, потому что в их вздутом брюшке содержится большой запас сочных яичек. Лучшее питание для личинок сфекса. Мне нужно было во что бы то ни стало найти эфипигеру самку, пока оса не утащила свою добычу. Вот почему я с такой поспешностью бегал по поляне». Сабатье стало понятно настроение Фессора. Необъяснимое отступление от инстинкта этого закона природы для Фессора было столь же невыносимо, как для астронома непонятное ему возмущение в движении небесных светил. Теперь гармония космоса и души Фессера была восстановлена. Как будто тяжкий груз свалился с плеч. Он стал общительней и даже предложил показать, каким способом он ловит насекомых. Я подсекаю стволы одного кустарника, из которого капля за каплей вытекает своего рода клей, который служит приманкой для различных насекомых. Да вот вы сами увидите. Фессер слетал на свое гнездо и принес оттуда горшочки и палочки, которые роздал Сабатье и Джону. Фессер научил их, как нужно его клеем смазывать листья, ветви и даже мох, тщательно прикрывая те места, где расставлены ловушки. Когда перед вечерним чаем они пришли к ловушкам, Сабатье увидел, что они действуют великолепно. Смазанные листья оказались сплошь покрытыми самыми разнообразными насекомыми. Это гораздо легче, чем бегать по полянам, как же ребенок, да мне это уж и трудновато становится. Фессер нагнулся, вынул из клея какую-то божью коровку и раздавил ее между пальцами. Пальцы его мгновенно окрасились в ярко-синий цвет. Эта краска по яркости цвета и прочности превосходит анилиновые краски и обладает одним замечательным свойством. «Впрочем, позвольте пока не открывать вам секрета этой краски», — сказал он, о чем-то подумав. В этот день Фессер был общителен как никогда. После чая с медом он пригласил гостей к себе на дерево. Пройдя в свою лабораторию, он вынул из небольшого ящика образчики тканей кусками в 20 на 30 сантиметров каждый. «Эти кусочки материи, — сказал он, — сотканы из волокон растений или животных. Попробуйте». «Никакая шерсть не сравнится по легкости, мягкости, прочности и теплоте с этой тканью. Но у меня есть кое-что поинтересней». И Фессер протянул Сабатье кусок серой ткани. Когда Сабатье положил ткань на руку, он был поражен. Ткань была так легка и тонка, что казалась сотканной из паутины. «Попробуйте-ка разорвать ее, улыбаясь», — сказал Фессер. Сабатье сначала осторожно потянул ткань, опасаясь, что она расползется при первом натяжении. Но ткань не разорвалась. Тогда он потянул сильнее, наконец рванул изо всех сил. С таким же успехом он мог попытаться разорвать железный лист. Джон тоже захотел испытать свою силу, но ткань решительно не поддавалась. И вместе с тем она была легка и воздушна. «Сам черт не разорвет этой ткани», — сказал Джон, протягивая кусок Фессеру. Глаза и губы Фессера улыбались. В своем длинном балахоне он казался алхимиком, Фаустом XX века. Помахав как флагом тканью, Фессер сказал: «Я удивлю вас еще больше, если скажу, что эта ткань сделана водяным пауком. Из этой ткани водяные пауки строят свои подводные дома. Ткань совершенно водонепроницаемая. Если ее пропитать соком одного растения, она станет непроницаема и для воздуха. Недурная была бы оболочка для дирижаблей. А как она держит тепло? Из этой ткани вы можете сделать трико. Вы будете казаться голым и вместе с тем смело можете отправиться в этом трико на Северный полюс, не рискуя замерзнуть. И вот эта ткань, — продолжал старик, — продукт особого вида шелковичных червей. И знаете, каким образом я добиваюсь, чтобы эти существа, мои ученики, как я их называю, изо дня в день работали на меня? Я избавляю их от всяких врагов и кормлю той пищей, какая им нужна, как это делают китайцы. Я месяцами, годами изучал нравы и инстинкты этих трудолюбивых насекомых и сделал из них прекрасных работников. Вот посмотрите на этого паука». Сабатье еще в первый день обратил внимание на маленького паука, который наматывал паутину на деревянную рамку. «Если бы у меня было больше места, я заказал бы этому ткачу целый костюм, и он бы соткал мне его по мерке без единого шва. Из этой паутины я делал себе рубашки. Ткань мне изготовляли пауки, а нитки – шелковичные черви». «Но как вы добились этого?» «Наблюдением и терпением. Остальные образчики тканей сделаны из волокон разных растений, и все они очень прочны. Лучшие из этих растений те, волокна которых нужно долго разминать, отчего они делаются мягкими. Затем я их кладу в воду, смешанную с каким-нибудь дубителем, и это их делает еще более нежными. Я нашел также дикую коноплю из того же семейства, что растет в Индии. Ее волокна, погруженные в дубитель, также очень быстро приобретают большую прочность». У Фессора словно прорвалась плотина молчания. Он готов был говорить целую ночь о новых, совершенно неизвестных цивилизованным людям материалах, об изумительных красках, тканях, чудодейственных соках неведомых растений и о пауках. Пауках больше всего. Говоря о них, Фессор превращался в поэта. Но Сабатье уже не мог слушать, нельзя было в один вечер усвоить и переварить все то, что Фессор узнал и открыл за 15 лет жизни, каждый час которой был посвящен упорному труду исследователя. Наконец старик отпустил своих гостей, сказав им на прощание загадочную фразу: «Сегодня ночью дух леса снизойдет к вам». И Фессор засмеялся странным, почти безумным смехом.